У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 2 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Президент Байден встретил Алсу Курмашеву и других освобожденных в рамках обмена в США. Первое впечатление родственников освобожденных в рамках обмена. Что происходит и обсуждается в ФРГ после обмена? Какое значение имеет обмен для выборов в США и войны в Украине? Состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Германией и еще тремя западными странами с другой. В результате освобождены 16 политзаключенных, которые содержались в колониях и СИЗО России и Беларуси. Западные страны передали 8 россиян, среди них обвиняемые в убийстве, шпионаже, киберпреступлениях, отмывании денег. Трое из обмененных политзаключенных отправились из аэропорта Анкары, где происходил обмен, в США. Самолет журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, корреспондентом «The Wall Street Journal» Эваном Гершковичем и бывшим морпехом Полом Уиланом приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Их встретили родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Муж Алсу Курмашевой, директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин, записал видеообращение, в котором поблагодарил правительство США и союзников за организацию обмена.
«Сегодня мы стали свидетелями исторического акта решимости и сострадания со стороны правительства США и его союзников, продемонстрировавшего, что свободный мир ставит человеческую жизнь и семью превыше всего, даже если это означает обмен настоящих преступников ради того, чтобы спасти незаконно задержанных граждан США». Алсу была лишена элементарного человеческого достоинства. Ее держали в тюрьме в ужасных условиях, отказывали в телефонных звонках с детьми, отказывали в консульских визитах, как гражданке США. Ее лишали надлежащей медицинской помощи, и она была осуждена на тайном суде за преступление, которого она не совершала. Ее держали в тюрьме только потому, что она американка и американская журналистка. Мы знаем, что Алсу не сделала ничего плохого. Правительство США знает, что она не преступница, и мир знает, что она не сделала ничего плохого. Мы очень рады такому результату.
Это был фрагмент обращения Павла Буторина, мужа освобожденной Алсу Курмашевой. Американский юрист Игорь Слабых был одним из первых, кто накануне обмена заметил, что из американской тюремной базы данных пропала информация о нескольких россиянах, в том числе об осужденном за хакерство Александре Клюшине и об обвиненном в контрабанде военных технологий в России Вадиме Коношенке. Оба они впоследствии были обменены. В интервью Ирине Ромалийской с телеканала «Настоящее время» Игорь Слабых рассказал, как обмен выглядел с точки зрения американской правовой системы.
Расскажите, пожалуйста, в американском законодательстве предусмотрены ли вообще обмены?
Ну, как обычно я говорю, обмен – это больше политическая история, а не правовая, поэтому, насколько я знаю, в американском законодательстве такого точно нет, то есть принципиально принимается такое политическое решение, что да, мы хотим обменять, а дальше уже с точки зрения логистики следуют какие-то шаги, и при этом все понимают, что никто не пойдет в суд и не будет обжаловать те шаги, которые предприняты, поэтому в каждом конкретном случае решают по обстоятельствам, что называется.
А в американской практике для того, чтобы вот эти люди, осужденные там в Штатах, оказались в России, они должны попросить о помиловании, например?
Вот непосредственно просить о помиловании нет. Самый такой важный момент – это то, на основании чего человек будет выпущен из тюрьмы, потому что тюрьма не может просто так взять и человека кому-то отдать и сказать, что ну вот все, идите там, в частности, в Россию. А что касается оснований, то ну вот в частности, если мы сейчас не знаем, какие юридические механизмы использовались для текущего обмена, но если мы посмотрим на обмен, когда отдавали Виктора Бута, то Виктор Бут, прежде чем его обменять, он был помилован Байденом, то есть было вынесено помилование, но, насколько я знаю, это было сделано без какого-то заявления «прошу меня помиловать, вину признаю» и так далее.
Что вас в этом обмене, возможно, впечатлило, удивило?
Ну, вот прямо сейчас мне очень интересно по поводу Александра Винника, потому что он отсутствует в тюрьме, но при этом как бы вот то, что мы знаем, то, что мы видим в списке, основанные на информации от СМИ, мы его не видим. То есть я не совсем понимаю, вот конкретно он участвовал в итоге в этой сделке или не участвовал.
А он, напомните, за что сидит?
Это преступления, связанные с криптовалютой. Угу. То есть там отмывание денег, мошенничество и какие-то еще вещи, связанные с криптовалютой. В целом, я на самом деле рад, что это произошло. Да, мы говорили, опять же, основываясь на слухах, потому что достоверных данных нету, что планировался обмен еще, когда Навальный был жив, и тогда его не случилось. Он случился сейчас, и мне кажется, что сам по себе факт, что в текущих политических условиях США и Россия, а также не только США, но и там и Германия, и Норвегия, они смогли договориться, вот само по себе это, мне кажется, является удивительным.
С юристом Игорем Слабых говорила Ирина Ромалийская с телеканала «Настоящее время». Большая часть освобожденных в рамках обмена политзаключенных отправилась из Анкары в Германию. Один из них, политик, правозащитник Владимир Карамурза, прямо с борта самолета смог связаться со своими родными, которые в это время находились в овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Алло, алло.
Алло, алло, алло. Пап.
Да, Катюшечка, это
да,
ты?
Да, пап, привет.
Привет, маленький.
Привет, хорошо тебя слышать.
Вы там где?
Мы в овальном кабинете.
Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в камере в Омске, вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней.
Это был фрагмент разговора Владимира Карамурзы со своими родными. Самолет приземлился в аэропорту Кёльн-Бонн около 11 часов по местному времени. Перед аэропортом собрались несколько десятков человек, в том числе сотрудники ФБК Марии Певчих, Леонид Волков, Иван Жданов, а также журналист-расследователь Христо Грозев. Но прибывшие в Кёльн бывшие политузники прямо из аэропорта отправились в больницу. О своих первых впечатлениях от произошедшего обмена моей коллеге Любови Чижовой рассказала жена освобожденного бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, Татьяна Усманова.
Таня, что вы думаете об этом обмене? Что почувствовали, когда узнали, что Андрея освобождают? И когда вы с ним планируете увидеться?
Очень много сразу вопросов. Я планирую увидеться с Андреем сегодня вечером. Я вот сейчас долетела до Берлина и дальше собираюсь ехать в военный госпиталь, где Андрей и другие освобожденные ребята находятся. И очень надеюсь, что все сложится, и вечером я там буду, и вечером уже смогу его обнять, и его, и Володю, и Илью, и всех, кто там.
Удалось ли вам вообще пообщаться после освобождения?
Да. Мы сегодня я просто летела с пересадками, это было немножко сложно, но во время каждой из пересадок мы с ним все время говорили по телефону. Я и с ним говорила, и с Володей, и Карамурзой, и с Яшиным, и, в общем, у всех увидела по видеосвязи. Все прекрасно выглядят, все здоровы, Андрей чудесен и прекрасен. Не могу дождаться, когда я его обниму.
Что означает карантин, на который сейчас отправили освобожденных политзаключенных и Андрея в том числе? Что это вообще за госпиталь? Для чего это все делается?
Я могу только строить догадки. Я еще там не была, поэтому о том, что там происходит, я смогу рассказать только сегодня вечером. Но я считаю это решение абсолютно правильным, потому что тюрьма еще никого не делала здоровым, более здоровым человеком. Поэтому я очень рада, что они пройдут медицинское обследование, и это очень правильно, потому что, ну, не знаю, Андрей, например, сидел последние полтора года в одиночной камере и выходил гулять, по сути, в такую же одиночную камеру. Просто сверху был не потолок, а была сетка. И понятно, что очень правильно сейчас заняться своим здоровьем. Плюс, как я понимаю, это вопрос безопасности.
Да, а вам как-то понятен будущий статус, Андрей? Я имею в виду юридический статус, потому что вот он российский гражданин, который сейчас в результате этого обмена на территории Германии, и как бы что будет дальше?
Не могу ответить на этот вопрос. Нет, не знаю, пока я не задавалась этими... Вы имеете в виду с точки зрения российской юриспруденции? Что будет, если он вернется?
Нет, я надеюсь, что он не вернется пока в ближайшее время. Я имею в виду, что он будет здесь политическим беженцам. Вот я это имею в виду. Легализация.
Нет, на это ни у кого нет пока ответа. Еще пока. Слушайте, ну только что. Но люди оказались в этом госпитале вчера, я не знаю, там в 3 ночи, да? Ну, пока рано.
Как вам кажется, будут ли продолжаться подобные обмены с учетом того, что Россия уже получила дорогого для себя киллера Красикова?
Я не хочу комментировать этот вопрос, потому что я считаю, что обмен — это процесс очень сложный, в котором задействовано огромное количество интересантов, огромное количество людей, и я поддерживаю тех, кто считает, что он должен проходить в тишине. Я тоже так думаю, и поэтому некоторые моменты по обмену я считаю некорректным комментировать, тем более давать прогнозы на будущее. Но при этом я, конечно, надеюсь, что все политические заключенные в России тем или иным способом окажутся на свободе.
Вы наверняка размышляли о том, чем вы займетесь с Андреем, когда он выйдет на свободу. Какие у вас вот планы?
Слушайте, ну, планы очень, очень семейные. Я видела его очень мельком, я бы так сказала, в мае у нас было свидание, но мне хочется, чтобы мы нашли время и посвятили его друг другу, чтобы Андрей увидел своих родителей, свою семью, и чтобы мы все встретились, отдохнули. И мне кажется, это сейчас для Андрея, для меня самое важное.
С женой Андрея Пивоварова Татьяны Усмановой говорила моя коллега Любовь Чижова. Процесс обмена был окутан завесой тайны. Даже сам факт, что он все-таки состоится, был окончательно подтвержден только в первой половине дня 1 августа. До последнего момента никто не знал, где будет произведен обмен, кто вошел в списки с обеих сторон, куда направится освобожденная политзаключенная. Обмен, в принципе, стал возможен только благодаря тому, что власти ФРГ согласились включить в список Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению. Об этом, в частности, рассказал в своем заявлении немецкий канцлер Олаф Шольц.
Обмен стал возможен лишь после того, как российские граждане, имеющие опыт работы в разведке и находящиеся в заключении в Европе, были депортированы и переданы России. Среди них был и Вадим Красиков, который в конце 2022 года был приговорен Берлинским судом к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения в Берлинском парке Тиргартен. Заинтересованность государства в том, чтобы он был наказан, необходимо было сопоставить с опасностью для здоровья, а в некоторых случаях и для жизни невинных людей, находящихся в тюрьмах в России и политзаключенных.
Это был фрагмент выступления канцлера Германии Олафа Шольца. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Его ведущий Сергей Добрынин. О том, как развивались последние два дня события в Германии, а также о развернувшейся в немецком обществе дискуссии по поводу включения в списки на обмен офицера ФСБ Вадима Красикова, я поговорил с нашим корреспондентом ФРГ Анной Розе. Анна, расскажите, пожалуйста, что происходило в Германии в связи с обменом в течение вчерашнего и сегодняшнего дней. Не сразу стало понятно, что вообще обменник доставят в Германию, потом их ждали в Берлине, когда уж они летят в Кёльн, потом самолет приземлился, и оказалось, что они не вышли к тем, кто их встречал, отправились в карантин и так далее. Вот как все происходило?
Все было так же неясно, как это казалось и представлялось всему остальному миру. Все мои коллеги, с которыми я пыталась связаться в течение дня, тоже были в неведении. Пока я не позвонила представителю администрации канцлера, которого я знала, и он мне сказал, что он тоже ничего не знает, и сказать может только, что самолет через пару часов приземлится в Германии, и канцлер Олаф Шольц для этого прервет свой отпуск и также полетит на самолете в Кёльн. Почему самолет приземлился в Кёльне, спросила я, и он мне сказал, что просто это по техническим причинам, так как было возможно получить только воздушный коридор в Кёльн, а не в Берлин. Все-таки это военная машина, и это чрезвычайный рейс был, а не обыкновенно запланированный, для которого уже существовали маршруты. И потом, когда я спрашивала различных политологов, один из них, Ханс Шреда, сказал мне, что он был очень удивлен тем, что все это так долго держалось в тайне. Он удивлен тем, что при участии очень многих ведомств в этом обмене участвовала администрация канцлера, МИД, Министерство юстиции, Федеральная прокуратура, а также спецслужбы. Никто вообще не знал о процедуре обмена, о том, кто, когда и где кого встречает, и куда кто и на чем летит. Он также заметил, что он был очень удивлен, что наша правительственная коалиция так хорошо сработала и так тайно сработала. Он никогда не видел и не смог регистрировать ранее, что наша правительственная коалиция может работать так хорошо. Это, в принципе, его необыкновенно удивило. Остальное вы знаете. Так же, как и мы, что когда-то стало известно, что в Турции произведен обмен, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также об этом заявил, что он участвовал в обмене. Затем все освобожденные политические узники были переведены к другому самолету и прилетели в Германию. Он сел в Кёльне 22 часа 37 минут, затем прилетела вторая машина, и всех освобожденных узников, естественно, повезли для того, чтобы они отдохнули в отель. Сегодня, я думаю, как и писали немецкие издания, они будут обследованы в больнице, займутся им медики. Естественно, им будет дано время для того, чтобы они отдохнули, потому что, насколько я вижу, читаю, даже сам Олаф Шольц об этом говорил, как он воспринимал этих людей. Они сами не верили в то, что вчера они еще сидели в путинской тюрьме, а сегодня они уже были на свободе.
Расскажите, пожалуйста, про фигуру Вадима Красикова. Я так понимаю, что это в том числе с точки зрения немецких политиков, немецкого общества, один из самых спорных моментов этого обмена. То, что в обмен на политзаключенных пришлось освободить человека, осужденного на пожизненный срок, фактически признанного убийцу. И, как я понимаю, немецкая пресса писала, что не все в Германии были довольны тем, что было принято решение все-таки об его освобождении. Расскажите, как развивалась дискуссия и какие мнения с обеих сторон по этому поводу есть в Германии?
Ну, сначала о Красикове. Бесспорно, что это уголовный преступник, это законно осужденный убийца. Он получил самую высокую меру наказания для Германии, это пожизненное наказание. И ему светили даже не 15, не 18 лет. Я думаю, что он бы был в тюрьме до конца жизни. И вина была оценена как особо тяжелая и прокурором, и суд пришел также к этому выводу. Кроме того, судья во всеуслышание заявил, что речь идет о государственном российском терроризме, что Красиков офицер ФСБ и что преступление было совершено по заказу российских государственных органов. Об этом писали все СМИ, об этом сказал судья, об этом говорило правительство ФРГ. И самым спорным пунктом было то, что правительство ФРГ поддается шантажу со стороны России, российского президента, потому что всем ясно, что политические узники, которые были приговорены к большим штрафам, большому наказанию в России, это заложники. Об этом говорили все эксперты, все СМИ. В принципе, это секрет Полишинеля, об этом говорили берлинское правительство. Однако же, к сожалению, и Шольц подчеркнул это в своем пресс-стейтменте, он сказал, что мы действовали по гуманитарным соображениям, и, естественно, это очень горько, что для освобождения заложников, политических заключенных, мы должны были предать наши государственные интересы и освободить убийцу, преступника, который при свете дня в центре Берлина убил грузинского гражданина чеченского происхождения и представил это как ликвидацию некого бандита. В принципе, это скандал, это говорит о том, с какой беспринципностью действует террористическое государство России под руководством Путина. И уступать на этот шантаж было, естественно, горько и болезненно. Но свобода неправомерно осужденных политических узников – это также большой груз на чаше весов. И Шольц подчеркнул, что хоть и немногих, но мы освободили, мы помогли помочь им не скончаться, не умереть в ужасной путинской тюрьме. С другой стороны, он подчеркнул важность солидарности с США. И политические эксперты также говорят, что США и Байден прежде всего хотели освободить Эвана Гершковича до конца президентства Байдена. И для Байдена это было очень-очень важно, как знак того, что США не бросает своих. Американцы давили на правительство ФРГ с требованием освободить американских граждан. И, с другой стороны, мы знаем, что в Беларуси, по, видимо, приказу Путина, к смертной казни был приговорен гражданин Германии. Это уже перевесило чашу весов в сторону решения правительства ФРГ выдать Красикова. Однако же генеральный прокурор Германии заявил, что он разочарован решением правительства, поскольку решение было противоправным. Правительство пошло по неюридическому пути. В принципе, ни один преступник, который был осужден с признанием особой тяжести вины, не выпускается из тюрьмы через 5 лет после вынесения приговора. Тем более такой серьезный преступник, который работал, действовал по заказу российского государства. И юстиция совершенно недовольна этим решением, но министр юстиции Марко Бушман сказал, что они действовали при сомнении в пользу свободы. Есть такое латинское выражение «in dubio pro reo» – при сомнении в пользу обвиненного. В этом случае правительство действовало «in dubio pro libertate», то есть при сомнении в пользу свободы. И эта оценка превалирует сейчас в политическом спектре, и политологи также с ней согласны. Я говорила со многими юридическими экспертами, они подчеркнули, что это решение вне правового поля, и это полностью политическое решение. Федеральный прокурор должен был поддаться все-таки давлению Министерства юстиции. Именно по его указанию он подписал бумагу, приказ о передаче так называемого убийцу из района Тиргартен, Тиргартен, район Берлине, в руки российской юстиции для прохождения дальнейшего наказания. Но мы видели, что никакого дальнейшего наказания он в России не будет проходить. Он был принят и встречен лично Путиным, который его обнял в аэропорту. При этом политолог, с которым я говорила, Ханс Хеннинг Сёдер, сказал, что тем самым Путин показал свою бесчеловечную аморальность. И то, что государственный президент обнимает приговоренного преступника, это говорит о том, что московское руководство совершенно потеряло всякий моральный компас. Но, в принципе, этот вопрос о том, что Запад поддался российскому шантажу, очень серьезный. И он обсуждается сейчас серьезно в Германии. Это самое главное, о чем сейчас говорится. Потому что говорится, что этот обмен был успехом однозначно Путина. И Запад показал, что он может уступать шантажу террориста, террористического государства и его президента.
Анна, последний вопрос по поводу перспектив тех российских бывших, теперь уже политзаключенных, которые оказались в Германии фактически без каких-либо европейских документов. Как вы считаете, станет ли ФРГ помогать им получить документы для того, чтобы проживать в Германии и вообще поддерживать их дальнейшую деятельность на территории Германии?
Да, во-первых, Шольц уже сказал в своем заявлении, что после прилета были уже урегулированы какие-то ведомственные формальности. Я исхожу из того, что были, видимо, уже выданы документы о разрешении на пребывание на территории Германии. Затем мы знаем, что есть различные статьи в кодексе об иностранцах на территории Германии, которые разрешают политическим активистам пребывать на территории Германии по гуманитарным причинам. И многие так называемые релоканты получили визу и разрешение на постоянное жительство в Германии на 3 года пока. Но я думаю, что оно будет продолжаться дальше и дальше. А теперь в Германии стало возможно лицам, гражданам других стран получать германское гражданство. Я думаю, что все это без проблем будет урегулировано.
Это был комментарий корреспондента Радио Свобода в Германии Анны Розе. Оценивая значение беспрецедентного обмена, ряд экспертов считают, что он может сыграть роль в политике США, а конкретнее в предстоящих президентских выборах. Сможет ли демократическая партия использовать этот обмен с Россией в рамках предвыборной гонки? Отразится ли он на переговорном процессе вокруг войны в Украине? Об этом моя коллега с телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская поговорила с украинским политологом Владимиром Дубовиком.
Ну расскажите нам, поделитесь своими мыслями, что, по вашему мнению, этот обмен означает для Байдена?
Ну, вы знаете, для Байдена, мне кажется, это успешный очень ход, хороший, показывающий то, что он контролирует ситуацию в таких щепетильных, деликатных вопросах, как, например, вот этот обмен, что он координирует здесь действия своей администрации, уже просачивается информация о том, что он кое-где лично был задействован, звонил некоторым лидерам, убеждал их в том, чтобы они согласились на участие тех или иных людей, которые под их ведомством, скажем так, в их, на территории их были, находились, например, лидеру Словении, и очень быстро поэтому был закончен судебный процесс там над 2 российскими агентами. В целом администрация, я думаю, это успех. Может ли это использовать Камала Харрис, которая сейчас выходит вот в роли как бы основного кандидата демократов, мы посмотрим. Но Байден доказал, что он может проводить какие-то серьезные такие вот вещи, операции. При этом, конечно, все равно будет критика, потому что поляризации подвергается все и вся. Сейчас в Америке, в нынешней Америке тем более, поэтому кто-то будет наверняка говорить, что ну вот, плохих людей, как всегда, дали России, Россия будет сейчас торжествовать, получили каких-то малоизвестных людей, кому они вообще нужны, зачем они вообще поехали в ту Россию и так далее. Но, в принципе, это, конечно, удачный ход для администрации Байдена. Тут мне более интересно, как украинцу, каков интерес российской стороны, что тут хочет получить Путин. Мне кажется, что, в принципе, он хочет в том числе показать, что, видите, как со мной можно иметь дело, но ему слово можно верить. Договорились, выполнили. Давайте теперь переходить к другим вопросам, включая возможные статусы будущей Украины. Мне кажется, что это один из важных мотивов, наверное, которые двигают, может быть, российскую сторону.
А могла ли быть Украина вообще причастна или каким-то образом, как в Украине говорят, дотычна до самого этого процесса переговорного?
Ну, я пока не видел информации о том, чтобы Украина каким-то образом участвовала в этом процессе. Может быть, позже какая-то информация тут появится. В принципе, конечно, в Украине мы очень рады, что очень много достойных, хороших людей, американцев, россиян, не только, то есть они были освобождены. Поэтому позитивное чувство мы сейчас испытываем в Украине. Хотя у нас, конечно, другой абсолютно сейчас императив, приоритет, это война, которая продолжается, агрессия, которая по-прежнему угрожает существованию нашей страны и нашей нации. Но тем не менее, когда мы видим, что хорошие люди выходят на свободу, это отлично. То, что при этом на свободу выходят очень нехорошие люди, ну что ж, такова логика всего этого процесса. Такова тактика, которую так успешно освоил уже много лет режим Путина. Захват заложников, по сути, из других стран. И в этом обмен на их агентов. Поэтому, когда такой человек, как Вадим Красиков, выходит сегодня на свободу, я могу себе представить, сколько стоило это утрясок, в том числе тому же Вашингтону с Берлином, потому что мы знаем, что позиция германского руководства была много лет непреклонной, что он должен оставаться обязательно в Германии и отбыть наказание в той стране, где он совершил свое страшное преступление. Но, тем не менее, вот в рамках такого большого геополитического процесса, как видите, очевидно, байденская администрация смогла все же договориться с немецким политическим руководством.
Владимир, а что этот обмен на означает для Трампа?
Трамп будет, конечно, критиковать этот обмен. В любом случае, все, что делает администрация Байдена, подвергается сейчас критике с тем или иным знаком. Был бы обмен, Трамп бы критиковал, как так, и, собственно, критиковал, республиканцы критикуют давно уже, а почему ничего не делается. Для освобождения Гершковича 5 лет Пол Уилан, за течение российском администрация не чешется, как, грубо говоря, то есть ничего не делает, чтобы их освободить. Такая критика раздавалась. Сейчас, конечно, когда обмен произошел, будет критика обратного характера. Да. Во-первых, почему тянули, во-вторых, вот действительно достойный ли это обмен, не слишком ли много всяких агентов отдали России, не уступка ли это, не знак ли это нашей слабости. Трамп будет говорить, что если бы он был президентом, то вообще бы никаких американцев бы Россия не захватывала, а при Байдене вот захватывают американские граждане, меняют на плохих российских агентов и так далее. То есть будет много такой, знаете ли, демагогии, хотя это щепетильный, деликатный бизнес и направление работы, скажем так, лучше для любой администрации Вашингтонской, такие обмены. Но запретить своим гражданам ездить на территории России они тоже не могут. Там другие порядки. Тем не менее, если уже американский гражданин попадает в беду на территории России, то они его вытаскивают уже любой ценой. Такова логика политического процесса, таковы правила. Ну и Путин, наверное, тоже пытается показать российской аудитории, что, видите, мы своих в беде не бросаем. Мы своих вытягиваем. Если они тоже попадают в беду, это настоящие герои, настоящие патриоты, значит, мы должны, соответственно, их тоже освободить.
С политологом Владимиром Дубовиком говорила Ирина Ромалийская с телеканала «Настоящее время». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Северин Южный, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».